Добрый день. Сегодня у нас в гостях не очень обычный гость. Мы часто говорим, что есть бытовая жизнь, а есть жизнь более сложная, мыслительная, например, философская. Существует философия как наука, и часто в церкви говорят о том, что все-таки философия и богословие – это разные вещи. А мы попробуем сегодня поговорить на грани, потому что это очень интересно и это серьезно. У нас в гостях Василий Викторович Ванчугов. Здравствуйте, Василий Викторович.
Добрый день.
Я представлю вас. Вы доктор философских наук, профессор кафедры истории русской философии философского факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Как просит у вас руководство, вы все объявили полностью. Вы также являетесь членом экспертного совета по теологии Высшей аттестационной комиссии Министерства образования. Это та комиссия, которая принимает решение, присуждать или не присуждать звания научные и так далее, правильно?
В случае, если возникают какие-то конфликтные ситуации в диссоветах, мы высшая инстанция, рассматриваем, действительно там есть основания, нарушения какие-то процедурные и прочее. Но в целом...
В последнее время очень часто стали попадаться ваши публикации. Вы немало выступаете на телевидении, на радио и вообще в печати. Выходят ваши книги. Вы очень разнообразно мыслящий человек, но главное у вас – это история философии, то, чем вы занимаетесь все это время и в последнее время. И вот мы хотели бы записать вообще с вами небольшой цикл программы, это было бы очень интересно. Вот сейчас такая тема, которую вы предложили, и она действительно очень интересна, это Россия, русский вариант философской мысли или богословской мысли, русской истории философии. Собственно говоря, с чего она началась? Многие говорят, что Россия там, что там, какая там философия. А вот есть такой архимандрит Гавриил, о котором вы написали вот эту замечательную книгу. «Первый историк русской философии». Вот я даже покажу его в эфире. Это такая серьезная работа, тут 700 с лишним страниц. Вот, давайте вернемся к этому, потому что я думаю, что подавляющее большинство телезрителей, которые нас сейчас смотрят, впервые услышали это имя. Архимандрит Гавриил, основоположник и историк русской философии. Так это или нет?
Да. Первый историк русской философии. Чем он для нас интересен? Он фактически сформировал жанр, то есть, так сказать, пионер в своем роде. Есть набор дисциплин, устоявшийся в академической сфере, в учебном процессе, и вдруг появляется новая дисциплина. Для своего времени это было, для того времени это было очень неожиданно. Но прежде чем детально поговорить об архимандрите Гаврииле или Василии Николаевиче Воскресенском в миру, позволю себе сделать такую небольшую контекстуальную подводку, чтобы нам понятно было, что, как происходило, где что-то новационное, где радикальное, где необычное.
Речь идет о 19 веке.
Да, 19 век. Архимандрит Гавриил – это самый конец 18 века, 1795 год, и умирает в 1868 году. То есть становление юности – это эпоха Александра I, а, так сказать, значительная часть жизни Николая I соответствующими реалиями политическими, идеологическими.
Все-таки эпоха Пушкина, Чаадаева, уже мысль пошла развиваться вовсю, да? То есть он все-таки был таким современником серьезных людей.
Архимандрит говорил.
Да.
Да, архимандрит Гавриил представитель, чем он для нас интересен. Всякий раз, когда речь заходит об истории философии, профессиональной, формально, по документам, я историк философии, но в целом позволю себе сделать такую рубрикацию, что историк мысли, историк русской мысли, которая имеет философское измерение, богословское измерение, литературное измерение, и многое в истории русской мысли имеет отношение, как сегодня бы сказали, к междисциплинарным исследованиям. Там многое, что на стыке происходит. И порой и в целом в жизни самое интересное происходит на стыке, на соприкосновение различных сфер. Для нас эта фигура интересна еще тем, что он является, скажем, скажем так, в его деятельности присутствует еще и политический элемент. Это человек связан с системой образования, а система образования в определенный момент находится под сильным влиянием политических структур государства. Когда мы говорим об истории русской мысли, об истории русской философии, то нам необходимо учитывать следующий момент, чтобы не переносить наши современные представления, да, на прошлое и не видеть то, что там было. Мы должны исходить из того, что историко-философский процесс, интеллектуальный процесс можно условно, ну, исходя из дидактических потребностей, да, разделить на следующие сферы. Это институциональная философия и внеинституциональная философия. Институциональная философия – философы, философствование привязаны к официальным институциям, структурам, а именно, скажем, духовная семинария, духовная академия, университет. Эти структуры находятся под контролем соответствующих инстанций. Московский университет по ведомству Сената, духовно-академическая система образования – по ведомству Синода. Ну, а Синод, так сказать, одно из государственных учреждений благодаря Петру Первому в то время. Соответственно, а раз эти философствующие субъекты, персоны, персонажи привязаны, связаны с институциями, они вынуждены играть по определенным правилам. По правилам, которые устанавливает эта корпорация. И малейшее нарушение этих правил создает для них проблемы. Поэтому, с одной стороны, эти люди имеют какие-то гарантии, имеют какой-то заказ. С другой стороны, они ограничены в своих действиях. И есть сфера внеинституционального философствования. Ну, то, что можно назвать сфера частная, партикулярная. Да, вы сами решили заниматься философией. И вот здесь мы находим тоже очень много интересного. Потому что человек ни с чем не связан, он свободен, он читает то, что хочет, думает над темами, проблемами, которые ему реально актуальны. И поэтому не стоит списывать со счетов внеинституциональную. Но, будучи историками мысли, мы должны внимательно изучать прошлое и институционально, и внеинституционально. Вот Архимандрит говорил, для нас классический случай институционального философствования. Причем очень интересен он тем, что он был причастен к двум институциям – духовно-академической и светской. Ну вот несколько моментов, вот, как к этому подходило и благодаря чему появился вот тот самый интеллектуальный продукт, который можно сравнить такой с кометой концептуальной в то время. Василий Николаевич Воскресенский из Москвы, сын мелкого, так сказать, церковного служащего, поступает еще в старый вариант Московской славяно-греко-латинской академии, то, что называлось в то время за иконоспасской школой, то, что когда-то основывалось братьями Лихудами, то есть в старый вариант.
На Никольской улице в Москве. На Никольской улице в Москве.
Да, совершенно верно. Но затем происходит реформа духовно-академической сферы. Московская духовная академия перемещается в Троице-Сергиевы Лавры. Это уже новая академия, она не только территориально новая, но и, так сказать, перестроена уже по тому формату, который ожидался от богословской школы. Перемещается в обновленную Московскую духовную академию, получает ученую степень магистра богословия. Ну, сегодня можно сказать, это что-то типа кандидата богословских наук, так бы мы сказали. Постригается в монахи, становится представителем так называемого академического монашества. И как, я думаю, многие знают, монашество – это была такая корпорация, система кадров, откуда брали откуда приглашали, да, это система кадров для руководящей должности. И вот становится монахом, и есть такое явление академическое монашество. Он остается в Московской духовной академии преподавать, но затем перемещается в 1822 году в Петербург. И начинает преподавать в Петербургской духовной академии до 1924 года. И московский, и питерский период очень интересные. Из Петербурга архимандрит Гавриил назначается, перемещается в Орел, Воровскую духовную семинарию, Могилевскую. Но там происходит некая метаморфоза. Архимандрит Гавриил отличался такой некой строптивостью характера, у него были проблемы с начальством. И в качестве наказания, скажем так, он перемещается в Казань. Делается настоятелем в Казани Зелантова монастыря. Фактически это была ссылка. Ссылка для него.
Какие-то проблемы были с митрополитом Филаретом, по-моему, да?
Да. И он говорит, что, в общем, не видать ему.
Известным митрополитом, да.
Не видать ему мантии архимандритской, потому что, так сказать, еще...
Причем до конца жизни. Они так и не... Что-то произошло.
До конца жизни были проблемы. Тут отчасти виноват и архимандрит Гавриил. Ну, не то, что виноват, но такая особенность характера. Даже вот монашеская деятельность, монашеский сан не усмирил его. Но мы должны понимать, многие в нем, так сказать, современники отмечали, что этому бы человеку быть, конечно, гусаром. Это был здоровенный детина под 2 метра ростом, физической силы, любитель жизни во всех ее проявлениях. И вот он на стыке, на грани.
Да еще с мозгами, как говорится, да.
Двух миров, отсюда вот этот вот темперамент. Он хорошо чувствовал себя со студентами и простыми людьми, но ему было некомфортно с начальством, скажем так. И вот фактически это ссылка в Казань. Казань вообще во многих отношениях это сложный регион в то время. Это место стыка православного мира и исламского мира, плюс языческие вкрапления, да, соприкосновения. Ну, такой форпост, важный в геополитическом отношении, в политическом и религиозном. Настоятель третьеразрядного Зелантового монастыря, но затем достаточно был предприимчивый, переводит, благодаря его усилиям, монастырь становится второразрядным. Но не это интересно. До этого все стандартно, в общем-то. А вот возникает некая ситуация, которая переводит архимандрита Гавриила в мир философии. В 1835 году вводится новый университетский устав. В Казани и в провинциальных университетах он вводится на 2 года позже, в 1937. И суть этого устава, вот тут интересная предыстория. Отголоски мы можем еще найти в 1825 году, восстание декабристов. После восстания декабристов, после попытки вооруженного мятежа с изменения государственного строя при помощи военной элиты, наши власти задаются вопросом, как такое могло произойти, когда элита общества, люди образованные и те, кто находился на службе, предпринимают попытку захвата власти
государственного. Изменение Конституции, да.
Вывод многочисленных комиссий – это стало следствием засилия иностранного элемента. Наши элиты находятся под влиянием западных идей, либерального плана. Поэтому вывод, чтобы впредь не повторилось подобное, мы должны что-то делать с системой образования всех уровней – домашняя, начальная, высшая. И, то есть, вот, так сказать, политический вывод, да, следствие этого политического вывода, прежде всего мы должны навести порядок в системе образования. Мы воспитываем молодежь, для которых высшей ценностью является Запад, и молодежь, лишенная какого-либо чувства.
То есть мы сами готовим ненужные кадры. Да,
да, абсолютно. Да. Вся система образования, все ступени образования должны быть преобразованы. И тут появляется очень важное такое уточнение. Образованный, просвещенный. Вот до этого мы готовили образованных людей, образованных людей. Но из этих образованных людей все декабристы были люди образованные, но не просвещенные. Мы должны готовить просвещенных людей. Что такое просвещенные? Это образование плюс патриотизм.
Понятно. Потому что, вот, когда люди смотрели «Недоросли», Фанвизина, они смеялись реально от души, потому что нельзя было не быть образованным человеком. А теперь еще и просвещенным. Да,
да. И если припомнить официальное название министерства соответствующего, да, Министерство народного просвещения. Mm-hmm. Поэтому неважно, в какой системе вы находитесь, гимназия или университет, какой факультет. Скажем, если университет, моя задача, задача архимандрита Гавриила, как профессора, не только передавать знания, не только готовить образованные кадры, физики, химики, биологи, да, ну, на выпуске конечный продукт, человек, покидающий университет, это образованный плюс патриот. Все свое образование, все свои навыки, или, как сегодня бы сказали, компетенции, он должен использовать во благо своей родины, а не какого-то мира.
Василий Викторович, я вот забегу немножко вперед, задам такой вопрос параллельно тому, что вы говорите. Казань, университет, а еще он, архимандрит, был, если не ошибаюсь, некоторое время руководителем или директором Симбирской гимназии. Или что-то в этом роде.
Да, было. Перед этим до Академии Казанской его не допускали. Ну, плохая репутация была. До семинарии допустили.
Ничего вам не напоминает? Эту Симбирскую гимназию закончил когда-то Ульянов Ленин. Потом учился в Казанском университете, а директором Симбирской гимназии был отец Ульянова Ленина. То есть вот это патриотизм, просвещение, образованность, оно сыграло, видите, какую роль в истории, какую-то взаимосвязанную роль с историей архимандрита Гавриила.
И вот устав, новая программа, новая политика, да, в системе образования, готовить просвещенных людей. Под это дело реформируются университеты. Что означает реформа в том контексте? Это минимизация иностранных кадров. Казанский университет, юридический факультет – это сплошь немцы. Mm-hmm. Своих нет. Mm-hmm. И так во многих университетах.
Немцы-преподаватели, в смысле?
Преподаватели, да. Которые читали по иностранным пособиям и часто не знали русского языка. И чего вы потом можете ожидать?
Внедряли Канта.
Да. Поэтому ставка на свои кадры, так сказать, зачистка кадров, подготовка своих кадров. И при этом кадры должны быть дипломированные. Многие в Казанском университете не имели соответствующих, не имели ученой степени, поэтому возникает кадровый голод. А становится известным, что у архимандрита Гавриила ученая степень, магистр богословия. Поэтому его официально приглашают, по согласованию с синодом, приглашают в Казанский университет. Он возглавляет кафедру богословия, плюс возглавляет кафедру философии. Поскольку система духовно-академического образования подразумевала освоение курса философских наук. Духовно-академическое образование имело такую трехэтажную структуру. Первый уровень ниши, скажем так, общегуманитарная подготовка, второй класс, второе отделение – философия и высшая наука – богословие. Соответственно, как выпускник Московской духовной академии, он курс богословских и философских наук. Поэтому вот такая уникальная ситуация, да, в силу определенных политических реалий. Настоятель Зевантового монастыря становится профессором кафедры философии и кафедры богословия в Казанском университете. Итак, свой национальный кадр, да, из своих, прошедших свою подготовку. Далее дается установка. К этому времени, кстати, мы должны отметить, что появляется новый министр народного просвещения, который учитывает все вот эти новые веяния. Граф Сергей, или как он предпочитал именоваться, Сергий, чтобы подчеркнуть свою связь с православием, Сергей Семенович Уваров. И Уваров, мало того, что он формирует регулярно действующий журнал ведомственный, журнал Министерства народного просвещения, задача которого была доводить до всех инстанций, до всех уровней, до вот эти новые установки, не только образования, а просвещения. Ставка на новые пособия, свои пособия, составленные своими кадрами. И архимандрит Гавриил, возглавив кафедру философии, готовит многотомную историю философии. году.
В это же время появляется триада Уваровская знаменитая.
Вот сейчас про триаду я намеренно чуть-чуть притормозил. Итак, 1933-1934 год формируется, собственно, вот эта триада Уварова, которая будет, получит такое широкое звучание в 1935 году. И она в первом номере журнала Министерства народного просвещения уже где-то вот дается о ней представление. Православие, самодержавие, народность. Фактически это то, что называется идеологема. Это набор указаний, да, таких путеводные звезды. Вот я профессор философии, скажем, в Казанском университете. Да, я, соответственно, должен построить свою систему преподавания, исходя из этих высших ценностей. Православие, самодержавие, народность. Эта триада должна была противостоять популярной триаде, под воздействием которой находились те же самые декабристы и люди либерально настроенные. Свобода, равенство, братство. Да. Если ты не хочешь какой-то триады, ты должен противопоставить что-то. Вот появляется Уваровская триада. Плюс здесь именно подчеркивалось православие. Потому что в эпоху Александра I были игры в христианство идеальное вообще, да, и экуменическое движение, христианство вообще, давайте покончим с разделением, с конфессиональным, и очистим христианство.
Народ прошелся по Европе в Отечественную войну, понимаете, и более, и после нее, насмотрелся много чего другого, и поэтому, так сказать, придется все домой.
Поэтому в итоге, что давайте не будем, так сказать, погружаться в христианство вообще, вот декабристы, да, погрузились, да не только они, к чему это привело. Далее, самодержавие, только такая форма правления, да, не надо искать какие-то еще иные формы управления, да, они есть, но они нам не подходят. Тут можно вспомнить Екатерину II, которая в своем наказе комиссии дала аргументацию, да, почему в России должно быть только самодержавие, исходя из размеров и прочего. Это стало такой аксиомой. Хватит искать какие-то идеальные формы политического действия, управления и прочее. Самодержавие проверено временем.
То есть никакая конституционная монархия невозможна.
Да, все. Поэтому здесь еще раз подчеркивалось. Поэтому я должен был построить бы свой курс, например, истории и философии таким образом, да, что в конце студент, помимо того, что он знает, о чем там думал, говорил, писал, рассуждал Платон, Аристотель и прочие мыслители, еще вот руководствовался во всей своей деятельности вот этой триадой. Я должен быть православным, я должен служить, делать все возможное, чтобы самодержавие было незыблемым. Ну и самый смутный элемент в этой триаде был народность, потому что долгое время не могли понять,
о чем идет речь.
Патриотизм, фактически.
Просто патриотизм.
Да, просто патриотизм. Итак, я... став богословом или философом, физиком или химиком, да, отныне вот руководствуюсь вот этой триадой. Итак, триада задана, установки заданы. Необходимо писать новые пособия с учетом всех вот этих новых реальностей. Прежние уже не работают. Прежние, понятно, до чего опять могут довести. Да? Архимандрит Гаверов берется и пишет 4 тома истории философии всеобщей. А затем появляются 2 дополнения, 2 тома. Первое дополнение или 5 том – это восточная философия. И знаменитый 6 том или 2 дополнение – русская философия. Потом она выходит отдельными изданиями.
Довольно смелое, так сказать, словосочетание для того времени русской философии.
Абсолютно. Дело в том, что я специально просмотрел все рецензии, все реакции на философские события того времени. Долгое время было молчание. Люди не знали, как реагировать на это. Mm-hmm. Они привыкли, что есть французская философия, немецкая, какая угодно, да, а что русская философия, многие были обескуражены. Русская философия – это философия, появившаяся, возникшая в России благодаря богословию, благодаря церкви, благодаря принятию христианства. И сущность, специфика русской философии – это все интеллектуальные действия, интеллектуальные действия, которые освящены, подкреплены концептом Бога, Бога и согласующиеся с истинами христианства.
Правильно я понимаю, хотелось бы просто получить более-менее краткий ответ от вас, что русская философия все-таки существовала, что она родилась в недрах все-таки, скажем так, религиозно мыслящих людей или в недрах церковных людей, и что первым трудом, который освещал историю этой русской философии, был труд, как раз Архимандрита Гавриила.
Да.
О чем вы говорите вот в вашей этой книге. Правильно?
Абсолютно.
Тогда скажите одним словом буквально, вот значимость этого труда. Значимость труда Архимандрита Гавриила для истории русской философии.
Архимандрит Гавриил задал временной интервал, указал точку, когда появляется история русской философии, критерии философии, определенную периодизацию, определенное проблемное поле. Всякий, кто ныне приступает к истории русской философии, должен полемизировать с Архимандритом Гавриилом, соглашаться с ним или опровергать. Нельзя писать историю русской философии без этого труда Архимандрита Гавриила.
Вот так, дорогие телезрители. Архимандрит Гавриил жил в XIX веке, в эпоху Пушкина, в том числе, написал такой том «Основание для русской истории русской философии». А многие даже не знают о нем ничего. Вот теперь хотелось бы, чтобы наша программа, так сказать, побудила людей немножечко полистать, посмотреть, может быть, даже в интернете покопаться, чтобы понять, что в церковных недрах рождались довольно серьезные люди, о которых мы почему-то забыли. Спасибо вам большое, Василий Викторович. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас был в гостях Василий Викторович Вончугов, доктор философских наук, профессор кафедры истории русской философии и философского факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, а также член экспертного Совета по теологии Высшей аттестационной комиссии Министерства образования России. Спасибо. Всего вам самого доброго.
Спасибо.